Ну, притчі 18. Може просто взяти одну з стихов і просто розміщати весь день об этом. Столько здесь мудрості конспектировано. А вот 4 стих. Столько раз мы встречаем здесь совет насчет наших слов. Мы все знаем, что слов является очень-очень опасной вещь. Из-за того, что кажется вообще, это не физически. Слов есть лишь слов. И, конечно, в некоторых областях человеческой жизни. Но слов это просто слов. Вот. Мы, наверное, думаем, что слово вообще не важно. Ну, мы знаем фактически, что слов многих контекстов является очень важно. Тем более Бог особо обращает внимание на наши слова. Иисус сказал в Новом Завете, что согласно наших слов у нас будет суд в последний день. То есть, когда мы будем стоять перед Иисусом, мне кажется, что Он будет как-то играть наше слово обратно к нам. И наш суд будет, кажется, согласно наше слово. Значит, что постоянно ходит какой-то запись нашими словами. И в течение жизни человека он употребляет миллиардов слов. И если наш суд будет согласно таких слов, то это значит, нам надо остерегаться. 4 стих. Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток. Я понимаю, что слова уст человека происходят из очень глубокой воды. Значит, тоже, так как Иисус сказал, что слов человека – это из-за его сердца. Из-за этого мы понимаем, почему Бог обращает столько внимания на слов человека. Потому что наше слово является отражением самой глубокой воды внутри сердца человека. Хотя, наоборот, можно спорить, что нет, фактически мы сможем кое-что думать внутри, а просто использовать красивые слова. Это так. Это на самом деле так. Но в конце концов, такое лицемерие Бог, конечно, видит отдалека. И в конце концов остается прав, что слов уст человека происходит из глубокой воды. То есть наш ум, наша структура психологии очень-очень глубокие. Не бывает на свете простой человек, в смысле, несложный человек. Нет, у нас все есть кое-что очень глубокое внутри. И не дай Бог, что мы просто будем иметь впечатление, что я такой простой, ничего не значит. То, что я говорю, то, что я думаю, нет. Хотя, кажется, некоторых людей простые. Простой человек в этом плане не существует, потому что в каждом человеке есть кое-что глубокое. В другом притче написано, что нам надо как-то быть как колодец, который вытаскивает из самой глубины человека его мышление. Наверное, мы думаем, с этим человеком я не хочу иметь отношения, потому что он такой слишком простой. Он только такой мелочь, но разговаривает только поверхности. Но фактически у каждого человека есть кое-что глубокое, более глубокое внутри, чем кажется. И из-за этого, в 5 стихе, нехорошо быть лицеприятными к нечестивому. Это вообще плохо быть лицеприятными. Почему? Потому что в контексте 4 стиха все то, что есть в поверхности, фактически происходит из очень глубокой воды внутри человека. Поэтому, если ты будешь просто судить человеку по поверхности, по лицам, можно сказать, это нехорошо. Так как здесь написано. Почему? Потому что все то, что есть в поверхности, наверное, скрывается то, что есть очень глубокое. Итак, это и тоже к хорошему и плохому. То есть мы сможем считать, что человек очень хороший по лицу, то есть поверхности. Но не обязательно, потому что ты не знаешь то, что есть внутри. И тоже наоборот, мы сможем считать, что лицо или слов человека слишком жесткий для нас, и мы считаем, что он поэтому очень плохой. Ты тоже не знаешь то, что есть внутри этого человека. Откуда? Самая глубина человека. 7 стих. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сет для души его. Это похоже на то, что Иисус сказал, что согласно наших слов, у нас будет в конце концов суд. Хотя мы, наверное, думаем не так, потому что люди употребляют всякий язык и всякие слова, и кажется, что это ни при чем, потому что они все равно живут, как и мы, умираем, как и мы, и где гибель для язык. Поэтому я считаю, что тот 7 стих говорится, в конце концов, о том, что будет в судном день. И что в судном день наше слово требуется наше осуждение, если мы глупые используем слов. И он дал, по-моему, пример. 8 стих. Слово наушника как лакомство. И они выходят во внутренность чрева. Опять, это просто показательство в том, что слово человека является более значительным, чем мы, наверное, даже представляем. Факт того, что я как-то случайно, просто ради разговора, ради имеет о чем разговаривать, ради этого, я просто кое-что передал тебе, какое-то сплетни об этом человеке, об этом, женщину, девочка, мужчина, Является так, что это очень вредно для этого другого человека, и таких слов выходит во внутренность чрева. То есть на самом внутрь человека. И мы все об этом знаем, потому что я уверен, что каждый человек здесь испытывал в жизни вред из слова другого человека. И мы сможем вспоминать именно то, что он или она сказали, допустим, 10 лет тому назад, 20 лет тому назад. Я помню именно такой слов, который тот человек употреблял, хоть эти 10 лет, хоть это 20 лет. Наверное, даже из детства. Мы сможем кое-что вспоминать, что, скажем, учитель, или родитель, или кто, сказал мне так, и до сих пор, спустя 20, 30, 40, 50 лет, до сих пор мы помним тех слов. Итак, не думайте, что слов незначительно. Они умеют, так как здесь написано, выходить в самом внутренность человека. Хотя, допустим, судьи в юридическом плане никто не очень обратил бы внимание. Если кто подал бы в суд, что он так мне сказал. А что? Ладно, он так сказал, успокойтесь, уходи домой. А фактически это на глазах Божьих и на суд Божий, который единственный суд, который важен. Это очень значительно. 9 стих, наверное, тоже в этом контексте. Поверхность нет, но я думаю, есть в контексте. Неправдивый в работе своей брат расточителю. В каком плане? Я думаю, что мы, наверное, думаем, что человек, который чуть нерадивее в работе, то есть чуть ленивее. Да ладно, мы все немножко ленивее. Да ладно, это ни при чем. А расточитель человек, то есть человек, который более активно разрушит или вообще злоупотребляет, это очень плохо. А парень, который чуть ленивее, да ничего. Здесь как-то написано, что они братья. Это одно и то же. То есть, человек, который разрушит, активно разрушит, является одно и то же, как тот человек, который, как сказать, ленивый и не делает ничего. Почему? Потому что то, что мы отпускаем делать, когда надо это делать, это все равно грех. Это грех на этом же уровне, как более активно, проактивно грех. Ну, допустим, как я привел пример столько раз, что вот ты видишь бабочка, которая упала там в снеге, и ты ничего не помогаешь, ты уходишь мимо. Вернешься домой, думаешь, ну что я плохого сделал сегодня, я ничего плохого не сделал. Наверное, правильно, ты ничего плохого не сделал, а факт того, что ты не сделал, вот тот добрый дело, который должен тебе делать, это все равно грех, это одно и то же. Если, допустим, ты бил и грабил тот бабушку, например. Я так понимаю тот стих. Итак, это в контексте нашей языки, как мы используем язык. Потому что то, что мы, для нас кажется не очень большой грех. Факт того, что, ну ладно, я какую-то информацию передал кому. Которые получаются сплетни, которые получаются вредны для того человека во внутренность чрева. Это очень плохо. То есть то, что мы считаем грех, и то, что Бог считает грех, немножко отличаются. Мы как раз почитали числа, и там мы то же самое видели. Насчет Моисея, что мы думали бы, что когда он просто бил тот камень, и как-то уставший кричал, разве мне придется дать вам в аду, ну ладно, мы как-то думаем, ну бедный Моисей, он как-то устал. Ну, как-то для Бога это было очень значительно. И очень плохо то, что он сделал. И опять Адам и Ева в Эдемском саде, кавычками, они не соблюдали какую-то заповедь. Ну ладно, они скушали тот плод, кажется, ничего так страшно. А нет, для Бога это очень страшно. Так, 10 стих. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Я думаю, что это как-то имеется какой-то связи на крещении. Потому что крещение в нашем эре, в нашем эпохе, в нашем время – это крещение во имя Господа. В каком плане мы сможем убегать в имя Господа? Единственным способом – это через того, что человек принимает крещение во имя Господа. Он потом находится во Христе. Не только брат или сестер Христова, а брат или сестра во Христе. Из-за того, что мы приняли крещение во имя Господа. Итак, имя Господа – крепкая башня. Мы сможем как-то духовным образом чувствовать себя безопасно. Все как-то там стабильно. А наоборот, в 11 стихе имение богатого, то есть богатство богатого человека, является его крепкий город. Для нас имя Господа – крепкая башня, для богатого человека – его богатство – крепкий город. Как-то предполагается, что если человек богатый, то в духовном плане ему надо понять, что нет, у меня нету крепости здесь. Имя Господа является единственной крепкой башней. И тоже, наверное, объясняется, почему вообще для богатого человека имя Господа не является очень такой, привлекательным. Крепкие башни, потому что он считает, что раз у меня деньги, или богатство, или здесь написано имение, вот, у меня есть мой крепкий город. Зачем мне надо бегать туда? И так фактически получается, как Павел сказал, что и Иисус тоже самое сказал, что в принципе его, спасение является привлекательным для бедных людей. И мы все не хотим быть такие бедные, мы хотим кое-что побольше приобрести в жизни. Имеет кое-что больше в жизни. Почему Бог не дает? Он хочет самое главное, что мы будем жить вечно в Его Царстве. И поэтому, кажется, Он как-то устроил нашу жизнь так, как и есть. Хотел кое-что сказать в 15 стихе. «Сердце разумного приобретает знания, и ухо мудрых ищет знания». Часто в притчах кажется, что мы читаем то, что есть очевидно. Зачем это стоит так, ну, писать, если это так очевидно, что сердце разумного приобретает знания? Я думаю, что он имел в виду, что есть какой-то верхний спирал в духовности. Что раз у человека есть, то есть духовные знания, духовная мудрость, тот человек хочет приобрести даже еще. Ухо мудрых ищет знания. У тебя есть мудрость, ты будешь как-то слышать еще. И так и есть в жизни, что духовным образом мы сможем спускаться внизу, какой-то ну, нижний спирал или верхний. И как-то отдыхать, как-то существовать как-то посередине. Как-то считать, что сегодня у меня какой-то отпуск из духовной жизни, из духовности, нет. Мы каждую минуту, в принципе, имеем выбор. Жизнь является течь в выборах в одном плане. У нас выбор туда и сюда. И каждый выбор, который мы принимаем, каждое решение, которое принимаем, является какое-то движение в эту сторону или в ту сторону. Опять к этому язык 21. Смерть и жизнь во власти языка, любящий его вкусить от плодов его. Так как Иисус сказал, что согласно вашего слов у вас будет ваш суд, когда он придет. И так на самом деле кажется, что будет какой-то суд, когда мы стоим перед Иисусом. Тот суд будет согласно наших слов. И мы, конечно, не сможем вспоминать все слова, которые мы употребляли в течение жизни, потому что это миллиардов таких слов. А на самом деле его конечный суд будет согласен употреблению нашего языка. Итак, в этом плане у нас есть власть решить наши вечные судьбы. Смерти жизни во власти языка. Почему? Потому что, как мы раньше сказали, язык является отражением того, что есть самое глубокое в сердце человека. Хотя, кажется, по поверхности мы сможем солгать, мы сможем претендовать, мы сможем показать себе вот, по-другому. Мы сможем как-то очень хитро использовать слов, чтобы, кажется, не отражать то, что мы на самом деле думаем. Но в конце концов, так не получается. В конце концов, наше слово является отражением, наше мышление внутри. 23. Опять в тему богатства. «С молбою говорить нищие, а богатый отвечает грубо». Так и есть. Мы все это видели в жизни. Раз у человека есть на самом деле богатство, но он начинает как-то более грубо разговаривать с другими людьми. Потому что для него, его богатство, как написано в 11 стихе, является его крепкий город. Что у меня есть все, мне не надо тебе, тогда я могу говорить так, как мне угодно. А наоборот. С молбою говорить нище. И мы столько раз читали здесь, что смирение очень важно для Господа. И смирение фактически является основой для нашего спасения в одном плане. Итак, опять, почему Бог не дал нам такое супербогатство? Потому что Он хочет, чтобы у нас было бы какое-то смирение. И видеть богатство и смирение вместе – почти я не видел. Всегда это так, что раз у человека есть богатство, раз он начинает по-другому как-то быть. И отвечает грубо. Ты обращаешься к нему, да нет. Или даже не грубо. Последний момент, 24 стих. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Опять я вижу здесь какое-то предсказание о христианской церкви, что так и должно быть для нас. И когда Иисус проповедовал, и в этом доме вот, много людей, его братья пришли, и люди ему сказали, Иисус, твой братья там на улице. Он сказал, вот мой братья и сестер, тех, которые любят Слово Божие. Итак, я вижу здесь идеал. И это идеал, куда мы пока не нашлись, кажется, что наши отношения посреди других верующих должен быть семьей для нас, и тот семья более значительна, чем даже наша физическая семьей. То есть брат по веру является больше, гораздо больше, чем брат по плотскому. Бывает друг более привязанный, нежели брат. Но это я не думаю, что пока никакой церковь, по-моему, не дошли к тому уровню. Но это идеал. Это идеал. И мы сможем чувствовать начало, можно сказать, тот процесс, где духовная семья является более для нас важна, чем физической семьей. И более, как сказать, значительно, более привязанные, как здесь написано, чем, нежели брат, то есть по-плотскому. Но если это мы хотим, как он советовал, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. То есть это не будет просто так сразу, что я прихожу в церковь, ожидая сразу, иметь какую-то семью. Так нет, это процесс, это не так быстро, не может быть так. Нам придется сами быть, как здесь написано, дружелюбным. То есть придется, что нам надо сами это хотят эту. Если нет, то не будет. Итак, это идеал для нас, куда сможем, по-моему, стремиться. Ладно, у вас добавки есть? Все сегодня вообще молчат.
Чашки, поэтому все молчат.